Глава 21. Когнитивные диссиденты. Так что же все-таки там творится? На что он похож, этот мост? И в контейнерном городе, и потом на обратном пути словоохотливый Фредди рассказал уйму весьма красочных историй. Однако все эти страшилки не вызывали у Райдела никакого доверия. В Ноксвилле он увидел документальный фильм, и там не было ни слова ни о каких людоедах или, скажем, сатанинских культах. Врет Фредди, запугивает, интересно только зачем. Хочет, чтобы Райдел был осторожен, когда пойдет на мост искать эту самую девицу Шеветту Вашингтон. Теперь же, когда люди носились как очумелые, торопясь укрыть свое добро от непогоды, мост и вовсе ничем не напоминал мрачные картины, нарисованные ассистентом великого сыщика. Скорее уж, нечто вроде передвижного цирка или провинциальная ярмарка, с той, конечно, разницей, что здесь, на верхнем уровне, над головой висит целая деревня, дикая мешанина самых разнообразных домиков, хижин, халуп, называйте как хотите. Все что угодно, вплоть до целых с колесами и совсем жилых трейлеров, сдернутые наверх лебедками, прикрепленные к вантам огромными сгустками клея, они напоминали кузнечиков, запутавшихся в паутине. Для сообщения между уровнями моста в верхнем настиле было прорублено множество отверстий. Среди стальных, деревянных и пластиковых лестниц Райдел заметил даже старый на спущенных шинах трап из какого-нибудь аэропорта. Наверху торговали по преимуществу едой. Нижний же уровень изобиловал барами, маленькими, крошечными и совсем микроскопическими, где едва помещались 4 табуретки, а дверью служила гофрированная железная штора. Во всем этом не замечалось никакого плана, никакого замысла. В обычном молле каждый хозяин покупает один из свободных участков, ставит там свой магазинчик и внимательно следит, как пойдет торговля. Если плохо, нужно менять ассортимент. Здесь же, судя по всему, происходило нечто вроде органического роста. Одно заведение пристраивалось к другому, бесформенная масса расползалась в кривь и в кось, пока не заполнила все доступное пространство. Более того, если клетки, древесины или, скажем, гриба более-менее одинаковы, то среди клетушек, образовавших этот псевдорастительный организм, не было и двух похожих друг на друга. Разнообразнейшие материалы, и почти все они использованы не по прямому своему назначению. Фасады, облицованные бирюзовым слоистым пластиком, плитами с имитацией под кирпич, даже зелеными с медью прямоугольниками печатных плат. Одну из стен украшали цветы, спирали и волосатые солнечные диски, выложенные из обломков разноцветного кафеля. Райдел непроизвольно улыбался всему этому буйству форм, а заодно и прохожим, ни один из которых не проявлял к нему интереса, ни гастрономического, ни сатанинского, ни еще какого. Мирная публика такая же разношерстная, как и здешние строительные материалы. Смешение всех на свете рас, всех возрастов, всех оттенков кожи, и все эти люди бегут, подгоняемые резкими порывами ветра, спешат укрыться от неизбежной уже грозы. Райдел едва успевал уворачиваться от торговцев с тележками, от старух, волочивших непомерно тяжелые корзины. Споткнувшись о неожиданное препятствие, он опустил глаза и увидел мальчика лет 6 с лицом сплошь покрытым разноцветной, на редкость затейливой татуировкой. Мальчик пробормотал что-то на непонятном языке, перехватил понадежнее большой, чуть не в свой рост, красный огнетушитель и смешался с толпой. Райдел остановился и вынул из кармана полученную от Ор Бэйби карту, точнее схему, показывающую, где живет Шеветта Вашингтон и как туда попасть. На самом верху, в крохотной халупе, приклеившейся к одной из опор, поддерживающих ванты этого чертова моста. Схема аккуратная, без единой помарки. Подписи — буковка к буковке. Покажи кому, ведь и не поверят, что этот шедевр каллиграфии создан прямо в машине на коленке, на ходу. Лестница, затем подвесная дорожка, в конце которой должно быть нечто вроде подъемника. Вот только как ее найти, эту самую лестницу? Лестниц здесь чертова уйма. Хорошо, если они ведут к какой-то там общей площадке. Тогда можно идти по любой. А если вдруг нет? Господи, да когда же, наконец, я смогу поспать? И где? Неотвязно крутилась в одуревшей от усталости голове Райдела. И вообще, что все это значит? Вот уж втравил Эрнандес, так втравил. Ветер резко усилился. По настилу моста застучали крупные капли. Последние, самые нерасторопные из аборигенов, бросились, сломя голову, под укрытие. Райдел проводил счастливчиков завистливым взглядом, обреченно вздохнул и забился между двух допотопных японских, конечно же, торговых автоматов. Щелястое беспорядочное нагромождение халуп и ловчонок, лестниц, площадок и переходов почти не защищало от дождя, однако обладало огромной парусностью. Под напором резкого шквалистого ветра вся эта, с позволения сказать, конструкция жалобно стонала и поскрипывала. Огни гасли один за другим. Громкий треск, голубоватая, ослепительно яркая вспышка, еще мгновение, и откуда-то сверху упал длинный змеящийся провод. Ветер смял и унес чей-то отчаянный крик. Райдел посмотрел вниз и увидел, что стоит в глубокой луже. Вода под ногами, мокрые ботинки, переменный ток — такое сочетание не сулило ничего хорошего. За правым торговым автоматом начиналась сплошная стена. К левому примыкал лоток, вкривь и вкось сколоченный из горбылей и каких-то неописуемых обрезков. Нелепое это сооружение сильно смахивало на детскую игрушечную крепость, однако имело и помост дюймов на 6, приподнятый над бетонным настилом моста, и, на удивление, водонепроницаемый навес. Чтобы залезть под навес, Райдулу пришлось скрючиться в три погибели. От грязных досок воняло то ли гнилыми мандаринами, то ли еще какой-то гадостью. Однако здесь было сухо, да и ветер почти не чувствовался. Райдел застегнул куртку до самого верха, сунул руки в карманы и предался грустным размышлениям. Он мечтал о невозможном — горячей ванне и сухой постели. Он вспомнил Марвиста, вспомнил свой надувной диван и ощутил укол самой что ни на есть взаправдошней ностальгии. «Господи!» — сонно подумал он. «Этак ты начнешь еще тосковать по этим пластиковым ромашкам». Раздался громкий треск, деревянные стойки одного из соседних лотков переломились, как спички. Брезентовый навес обрушился, выплеснув на мостовую несколько ведер воды. Райдел оглянулся, поднял голову и увидел ее, эту девушку, Шеветту Вашингтон. Шеветта стояла совсем рядом, в футах в 20 от его горбыльного укрытия. Во Флориде, когда отец переехал туда и заболел, у Райдела была такая вроде как подружка. Клаудио Марсалис, так ее звали, приехала из Бостона. Трейлер ее матери стоял на том же участке, что и трейлер Райделова отца, прямо у залива Тампа. Райдел учился уже в полицейской академии, но бывали ведь и выходные, и отпроситься на пару дней всегда можно. А что летать дорого, так отец умел договориться насчет билетов со скидкой. Вот Райдел и летал во Флориду повидаться с отцом, а уж заодно катался иногда с Клаудией Марсалис. На ее, а точнее, мамашиной машине, Линкольне, урожая 94-го года. По словам Клаудии, совсем еще недавно Линкольн был как огурчик. Это когда они во Флориду переехали, но потом соль его порядком разъела. Судя по всему, там, у себя в Бостоне, они ездили только летом, берегли машину ото всей этой химической дряни, которой снег растаивают. Еще бы не беречь. Коллекционный ведь был экземпляр, и номера даже не такие, как у всех, а древние, штампованные из металла. И, конечно же, без всякой подсветки изнутри, и надпись на номерах аккуратная такая синяя по белому. МАС. Историческое наследие. Обстановочка в этой части Тампы была неспокойная, так себе обстановочка. Дорожные, скажем, знаки все как решето, Даже и не разберешь, что это за знак. Местная публика использовала их как мишени, чтобы потренироваться, не терять снайперского мастерства, а то и просто захочет кто-нибудь продемонстрировать приятелю. Видал, как кучно бьет моя двустволка? А уж двустволок тех, да и прочей артиллерии, хватало там за глаза и за уши. В каждом, считай, пикапе или джипе по несколько штук на самом виду, и собаки тоже чуть не у всех, здоровенные собаки, и не по одной собаке в машине, а по две, а то и по три. Клаудия все приставала к Райделу насчет этих флоридских ребят в нахлобученных чуть не до подбородка шляпах. Как это они так разъезжают всюду спокойно со своими стволами и волкодавами? Не понимала она этого. Райдел терпеливо объяснял ей, что пусть с ними местная полиция разбирается. И вот тут дело телячье. Он ведь из Ноксвилла. И там, в Ноксвилле, люди не разъезжают с ружьями на показ. И в дорожные знаки не стреляют. А если кто выстрелит с дуру, так ему быстренько устроит веселую жизнь. Но Клаудио была из этих, которые думают, что к югу от округа Колумбия нет никакой разницы. Что тот штат, что другой, везде одни и те же порядки. А может, она так и не думала, а просто поддразнивала Райдела. Ружья там или пулеметы, собаки или бегемоты, но вечерний бриз приносил в открытые окна Линкольна запахи соли, цветущих магнолий и болота, а из приемника лилась музыка. Когда опускалась густая тропическая ночь, можно было смотреть на огоньки кораблей и грузовых вертолетов. Эти громадины проплывали над головой медленно, с низким утробным ревом. Паралитичные НЛО, да и только. А еще скучноватая, без всякого энтузиазма акробатика на заднем сиденье. Клаудио говорила, что Флорида плохо приспособлена для подобных развлечений. Жарко, душно, кожа вся от пота липкая. Райдел с ней, в общем-то, соглашался. Одиночество и неприкаянность — вот, пожалуй, и все, что толкало их друг к другу. Однажды вечером какая-то там местная алабамская станция неожиданно выдала: «Мы с Христом надерем тебе жопу». Такой себе пятидесятничный хэви-метал, где все насчет абортов, аятол и так далее, по всему алфавиту до язычников. Клаудио не слышала прежде этой песни и чуть не описалась от хохота. Она просто не верила, что такая песня может существовать, что кто-то может петь такие вещи всерьез, а кто-то слушать всерьез. Придя немного в себя, она вытерла слезы и спросила Райдела, как это вышло, что он захотел стать полицейским. Райдел неловко замялся. «Это что же, она, значит, считает желание поступить в академию доколе смешным, таким же смешным, как эта идиотская песенка? Да и что, собственно, можно ответить на вопрос, о котором ты прежде никогда и не задумывался, особенно если тебя спрашивают вот так, с бухты-барахты?» Главной, не главной, но одной из причин была передача «Копы влипли». Они с отцом смотрели ее чаще любой другой, и там в каждом выпуске старались внушить уважение к защитникам правопорядка. Показывали во всех красках, с какими проблемами сталкивается полиция. Уторчавшиеся в хлам, вооруженные до зубов бандиты — это само собой. Но ведь есть еще и адвокаты этих бандитов, и трижды долбанные суды, и чего только нет. Но если так вот взять и брякнуть, что я, значит, пошел в полицейский из-за телесериала, Клаудио снова расхохочется, как только что. Подумав немного, Райдел выдал обычную жвачку насчет возможности помогать людям, выручать их из беды. На лице Клаудии появилось откровенное недоумение. «Берри», — сказала она, — «ты что, и вправду так думаешь?» «Ну да», — кивнул Райдел, — «конечно». «Но ты пойми, вот ты станешь копом, и люди будут тебе врать. Они будут смотреть на тебя, как на врага. До тех, конечно же, пор, пока сами не попадут в неприятности. Тут уж они разговорятся». «А ты-то откуда все это знаешь?» — поинтересовался Райдел. «Сужу по своему папаше», — пожала плечами Клаудия, на чем разговор закончился. Больше они эту тему не поднимали. Работа на Intern Secure очень походила на полицейскую, с той единственной разницей, что ты не был полицейским. Люди, которым ты помогал, даже не давали себе труда соврать, насрать им было на какого-то рентокопа. Они же платили за его услуги. А теперь этот мост, и нужно вылезать из вонючего фруктового лотка под дождь, выслеживать девушку, которой, если верить Уорбэйби и Фредди, а верить им нельзя, ни на вот столько, зарезала в гостинице этого немца. Или кто уж он такой был, если не немец. И украла очки, такие же, как у великого Уорбэйби, и очки эти нужно у нее отнять. Только если девица украла их где-то там раньше, кой хрен она потом вернулась и прикончила этого мужика? А главный вопрос, какой во всем этом смысл и как все это связано с телепередачей «Копы влипли», любимой программой покойного отца? Ответ, надо полагать, состоял в том, что надо же как-то зарабатывать деньги, а то ведь с голоду сдохнешь. Дождь не прекращался. Кое-где с висящих трущоб срывались настоящие водопады. Впереди, поближе к Окленду, полыхнула розовая вспышка. Через мгновение оттуда донесся сухой треск. Шеветта сделала движение рукой, словно отбрасывая что-то в сторону. Что бы это значило? Хорошо бы остановиться и поискать, но нет времени. Можно потерять объект из виду. Объект постоял еще немного и двинулся в направлении Окленда, уворачиваясь от хлеставших сверху потоков воды. Техника наружного наблюдения преподавалась в академии с 5 на 10. Почти без практических занятий. Ну, разве что ты покажешь себя жуть каким многообещающим сыщиком. Подобных умников переводили в специальную группу повышенного уровня. Однако Райдл не пожалел денег и купил себе учебник. Не только купил, но и прочитал. Многоопытные авторы книги даже не рассматривали вариант, когда наблюдение проводится в одиночку. Более того, они считали само собой разумеющимся, что оперативник все время находится на связи и что он всегда имеет возможность слиться с толпой мирных сограждан. Где она, та толпа? Сейчас Райделу оставалось одно — тишком-молчком волочиться следом за Шеветтой и молить Бога, чтобы та не обернулась. Он узнал Шеветту по этой дикой прическе, по короткому вздернутому вверх хвостику на затылке, вроде как у борцов сумо, так они что ли называются. Одним словом, у неимоверно жирных японцев, которых показывают по телевизору. Только девушка совсем не была толстой, просторная мотоциклетная куртка болталась на ней, как на вешалке. И сколько же, интересно, лет этой куртке? На какой помойке она ее подобрала? Крепкие мускулистые ноги туго обтянуты чем-то черным, блестящим. Такой же, наверное, микропорой, из которой сшиты все эти кевиновы серфинговые костюмы. Обувь прочная, серьезная, не то короткие сапоги, не то высокие ботинки на шнуровке. Разглядывая Шеветту и стараясь не попасться ей на глаза, Райдл не особенно выбирал дорогу, а потому угодил прямо под один из водопадов, по спине потекли противные холодные струйки. «Шеф, это ты, что ли?» Вот и подтверждение первоначальной идентификации. Райдл опустил глаза, увидел, что стоит в глубокой луже, но выхода не было. Проклиная все на свете, он плюхнулся на колени и укрылся за невысоким штабелем грязных, явно побывавших уже на свалке досок. Там впереди о чем-то беседовали, однако монотонный плеск оставшегося сзади водопада заглушал все слова. Райдл вздохнул и начал разглядывать новых персонажей. Молодой парень в черной кожаной куртке и еще какая-то личность в чем-то черном, натянутый на голову капюшон, не позволяет определить ни пол, ни возраст. Сидят на каком-то прилавке или леднике, кожаный парень курит в кулак, его волосы собраны на макушке и нечто вроде конуса. Очень подходящая прическа для такого дождя. Сигарета описала в воздухе огненную дугу и потухла. Кожаный спрыгнул со своего насеста, его губы шевелились. Уговаривает он ее, что ли? На что уговаривает? Парень в черном капюшоне тоже спрыгнул. Да, это точно парень. а одет он в длинную не по росту рубашку. Рукава дюймов на 6 длиннее рук. Это потому, что ли, кажется, что движения у него какие-то паучьи. А еще он похож на тени с того старого фильма, где тени отделялись от людей, потом их ловили и выдворяли на место, пришивали, что ли. Саблет, вот кто бы мог и название фильма вспомнить, и сюжет от начала до конца со всеми подробностями. Райдл стоял на коленях в луже и старался не двигаться, а затем двинулись они. Девушка посередине, а эти в черном по краям, и тот, который тень, оглянулся, нет ли кого сзади. Мелькнула часть мучнисто-белого лица и жесткие осторожные глаза. Раз, два, три. Он встал и пошел следом. Через сколько-то там ярдов или миль Райдл вконец потерял ощущение пространства и времени. Троица исчезла, словно сквозь землю провалилась. Как же это так? Райдл протер мокрые от дождя глаза и с трудом сообразил, что девушка и ее провожатые попросту спустились по лестнице на нижний уровень. Прежде он не замечал, что здесь есть такие люки. Над люком висело призрачное голубоватое сияние. Подойдя поближе, Райдл услышал обрывки музыки и увидел источник света надпись. «Когнитивные диссиденты», выполненную паутинно-тонкими неоновыми трубками. Мокрая от дождя трансформатор вывески негромко шипел. Райдл постоял у люка несколько секунд и начал спускаться. Фанерные ступеньки были оклеены какой-то шероховатой, вроде наждачной бумаги, хренью. Это чтобы не поскользнуться, и все равно он чуть не поскользнулся. Уже к середине спуска его ноздри различили хорошо знакомую смесь запахов — пиво, табак и более экзотические разновидности курева. Все понятно. В баре было жарко, как в парилке. Народу не протолкнуться. Кто-то швырнул Райдлу тугой, насквозь мокрый ком, оказавшийся при ближайшем рассмотрении полотенцем. Райдл вытер полотенцем лицо и руки, снова его скомкал и швырнул назад. Из дальнего угла донесся громкий женский смех. Райдл протолкался к стойке, нашел свободное место, выудил из мокрого кармана пару пятидолларовых монет, звонко уронил их на мраморный с желтоватыми разводами пластик. «Пиво!» Чья-то рука поставила перед ним бутылку, сгребла монеты, снова исчезла. Пиво оказалось японское, американского изготовления. В Тампе такое не пьют. Райдл плотно зажмурился, одним глотком ополовинил бутылку, поставил ее на стойку и только тогда открыл глаза. «Подкат!» — произнес рядом чей-то голос. «Чего?» — обернулся Райдл. «У этого хмыря были маленькие розоватые очки, маленький розоватый ротик и реденькие набриолиненные мышиного цвета волосенки, зачесанные со лба назад. Подбородка у него не было вовсе. Ну, не вовсе, а почти не было. «Я сказал подкат!» — сказал хмырь. «А вот так мне и послышалось», — кивнул Райдл. «Ной, тебе нужен сервис?» «Слушай», — вздохнул Райдл, — «давай договоримся. На данный момент мне нужно это вот пиво и ничего кроме. Ясно?» «Телефон», — терпеливо объяснил хмырь. «Телефон или факс? Подкат с месячной гарантией. 30 дней, а иначе следующие 30 бесплатно. Местные звонки без ограничения. Нужны международные? Можно поговорить о международных. Но сперва базовый подкат. 300. Тусклый, неразборчивый голос, не голос, а жужжание сонной мухи. Вот с такими же примерно интонациями разговаривают детские игрушки, снабженные грошовыми, бог весть в каком подвале, с ляпанными голосовыми чипами. «Подожди-ка секунду», — сказал Райдл. Прикрытые розовыми очками глаза несколько раз моргнули. «Ты это про карманный телефон, да? Насчет подключить его каким-то там хитрым образом и говорить на халяву, так что ли?» Хмырь молчал, смотрел на Райдла во все глаза, как на чудо какое, и молчал. «Большое спасибо, только у меня нет при себе телефона». Райдлу не терпелось закончить поскорее этот никчемный разговор. «А то бы я с радостью принял твое соблазнительное предложение». Хмырь продолжал пялиться. «Где-то я тебя вроде бы видел». Он неуверенно смолк. «Ни в коем разе», — твердо отрезал Райдл. «Я из Ноксвилла. И тут у вас впервые забежал спрятаться от дождя». Длинное во всю стену зеркало, висевшее за стойкой, густо запотело. Первоначальная надежда осмотреть с его помощью зал не оправдалась. «Ничего не поделаешь, придется так, в простоте». Райдл повернулся и увидел японку, ту самую, что и тогда в горах, здорово тогда Саблет испугался. Японка стояла на небольшом низеньком подиуме, голая, длинные почти до талии волосы, и все, никакой больше одежды. «Слышь?» — не отставал хмырь. «Нет, ты послушай». Райдл встряхнулся, как мокрая из реки вылезшая собака, но привидение никуда не исчезло. «Так ты слышишь, можно и в кредит?» Снова тот же монотонный утомительный бубнеж. «Проблемы есть? Может, ты хочешь узнать, что они имеют на тебя? Или на любого другого, если у тебя есть номер?» «Подожди», — сказал Райдл. «Вот эта вот женщина. Видишь, розовые очки развернулись. Кто это?» «Голограмма это», — сообщил хмырь нормальным человеческим голосом и удалился.
«Ну ты даешь», — уважительно протянул бармен. «Отшил Билли говнилу в рекордно короткое время, прямо хоть в книгу Гиннесса. Честно заработал себе пиво». Бармен, черный парень с медными бусинами в волосах, весело ухмылялся. «Билли говнило — это потому, что он и сам говно, и все его предложения также. Подключит к твоему телефону какую-нибудь коробочку без ничего внутри, без батарейки даже, понажимает для вида кнопки, навесит лапши, возьмет деньги и поминай, как звали. Говнило он и есть говнило».
Длинные черные пальцы ловко откупорили бутылку, поставили ее рядом с той недопитой. Райдл еще раз оглянулся, японка так и не сдвинулась с места. «Зашел вот от дождя спрятаться», — пробормотал он, пытаясь поддерживать нечто вроде светской беседы.
«Да уж, погодка», — кивнул бармен.
«Слушай», — решился наконец Райдл, — «а вот это вон там, на сцене, женщина».
«Это танцовщица. Джози ею танцует».
Еще шире ухмыльнулся бармен.
«Подожди чуток. Вот будет подходящая песня, она сразу ее запустит».
«Джози?» Бармен молча ткнул пальцем вглубь зала. Райдл чуть не присвистнул от удивления. «Странно», — мелькнуло в его голове. «И как это обыкновенное инвалидное кресло выдерживает вес такой туши?» Толстая баба была одета аккуратно, даже с некоторой претензией на элегантность. Ослепительно белый свитер и синий с иголочки комбинезон без рукавов, сшитый на манер детских ползунков. Седые жесткие волосы сильно смахивали на стальную проволоку. На жирных коленях Джози лежал какой-то продолговатый предмет из серого пластика. Ее руки были спрятаны в этом предмете, как в муфте. Глаза прикрыты, на сером, словно из теста, в вылепленном лице ноль эмоций. Даже и не поймешь, спит она или нет.
«Голограмма, да?»
Японка все еще не шевелилась. Райдл отчетливо помнил ту ночь, женщину на шоссе, серебряная корона с рожками, волосы на лобке, подбритые в форме восклицательного знака. Ничего этого сейчас нет, но нет и сомнений, это она. Она.
«Любит Джози проецировать. Хлебом ее не корми».
Бармен словно извинялся за капризного непослушного ребенка.
«Из этой штуки у нее на коленях?»
«Вроде того», — кивнул бармен. «Это интерфейс, а сам проектор вон там». Он ткнул большим пальцем через плечо. «Над знаком НЭК».
Чуть повыше старинные, подсвеченные изнутри рекламные эмблемы, чернело нечто вроде оптической кинокамеры, какими пользовались в прошлом веке. А что это такое? НЭК? Пиво или что? Вся стена была увешана и оклеена такими значками. Названия некоторых фирм вызывали у Райдла смутные воспоминания. Похоже, все это были рекламы древней электроники.
Райдл
перевел взгляд с черного угловатого прибора на толстуху в инвалидном кресле. Его охватила непонятная тоска и нечто вроде злобы, вроде как если потеряешь что-нибудь личное, дорогое для себя. «Даже и не знаю, чего я, собственно, ожидал», — сказал он, не то чтобы бармену, а так, самому себе. «Тот, кто хочешь, ошибется», — понимающе кивнул бармен. «Значит, кто-то сидел там, на склоне, чуть повыше дороги. Машины подстерегал. Вроде как они школьниками еще прятались за кустами на Джефферсон-стрит. А потом кидали под колеса проезжающих машин пустые консервные банки. Звук, ну, точно как если ступичный колпак отвалится. Машины тормозили, водители вылезали на дорогу, смотрели, как и что, трясли головами. И там, в долине, было что-то вроде. Какие-то ребята играли с дорогой игрушкой». «Хрен с ним», — сказал Райдел и начал высматривать Шеветту Вашингтон. Запахи пива и дыма исчезли за густой вонью пота и мокрой одежды. А вот и они, девушка и двое ее приятелей, в самом углу, за маленьким круглым столиком. Тот, похожий на тень, скинул свой капюшон, явив изумленному миру голову, поросшую короткой белесой щетиной, с летучей мышью, а может, какой птицей, отсюда не разберешь, вытатуированной чуть повыше левого виска. Потому, наверное, и лысый, отпустил он волосы, так вся красота пропадает. Ручная работа, не компьютерная. Лысый, его маленькое жесткое личико было повернуто к Райделу в профиль. Молчал. Шеветта что-то объясняла второму. Выглядела она безрадостно, еще секунды и расплачется. И тут музыка изменилась. Вступили барабаны. Казалось, что их барабанов этих тысячи и миллионы, что за тонкими стенками бара выстроилась несметная армия барабанщиков. И на этот неумолчный грохот накатывались волны шипения и свиста вроде помех в радиоприемнике. Накатывались и откатывались, и накатывались снова, а затем вступили женские голоса, только голоса эти звучали не по-человечески, а вроде каких-то птичьих криков. И все это искусственное, синтезированное, голоса улюлюкали, как сирены полицейской машины на пустынном шоссе. А барабаны, если прислушаться, также не были барабанами, а состояли из крошечных звуковых обрезков или там осколков, и все это гремело, било по ушам и по нервам. «Японка, голограмма», — напомнил себе Райдел, скинула руки, качнула бедрами, заскользила по сцене петлями и восьмерками медленного шафла. Не обращая внимания на барабаны, она подчиняла своим движениям океаническому ритму шумовых волн, мерно накатывающих на крохотный зал. Райдел оглянулся. Глаза студнеобразной Джози были широко открыты, запястья рук, засунутых в пластиковую муфту, шевелились. Никто из посетителей бара не уделял танцу ни малейшего внимания. Только они двое, Райдел и женщина в инвалидном кресле. Впрочем, Райдел и сам смотрел на голографическую японку в полглаза. Его занимала сейчас совсем иная проблема. Что делать дальше? Оперативное задание выглядело следующим образом. Лучше всего, если ты доставишь очки и девицу, очки без девицы, чуть похуже, но тоже вполне удовлетворительно. Если очков нет, тащи хотя бы девицу. С шорохом отхлынула последняя волна электронного прибоя, японка замерла. Кое-кто из посетителей захлопал, прозвучало несколько пьяных, ободряющих выкриков. Джози изобразила нечто вроде поклона. «Самое ужасное, — думал Райдел, — что вот эта втиснутая в инвалидное кресло женщина попросту не умеет толком танцевать свою голограмму. Вроде этого ноксвиллского слепого, который сидит с утра до вечера в парке и бренчит на старой антикварной, считай, гитаре. Он слепой, этот самый, добыл где-то эту гитару, но играть на ней не умел, абсолютно. И сколько он там не сидит, сколько не мучает инструмент, ни одного аккорда так и не выучил. Наверное, это как-то вроде даже нечестно, только вот не понять,
По отношению к кому нечестно? К старику-слепому? К ни в чем не повинным прохожим или к гитаре? Заметив, что за ближайшим к Шеветти столиком встают, Райдел прихватил честно заработанную бутылку, перебазировался на одно из освободившихся мест и напряг уши. Хрен там что услышишь при таком-то шуме. Хорошо бы, конечно, встрять в их разговор, только как это сделаешь? Райдел не чувствовал себя в этой пивной белой вороной, чужеродным элементом. Судя по всему, здесь сидела сейчас разношерстная публика. Не постоянные клиенты, а случайные люди, забежавшие спрятаться от дождя. Но он не понимал этого заведения, его духа, его идеи. Вот, скажем, название «Когнитивные диссиденты». Ну, с чем это, спрашивается, едят? Узнать у кого-нибудь? А что толку? Сильно это тебе поможет? Тем временем разговор между Шеветтой Вашингтон и ее парнем заметно накалялся. Ее парень, это точно. Во всем поведении Шеветты, в каждом ее жесте чувствовалась отшитая подружка, а парень, так тот прямо из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать, насколько безразлична ему какая-то там быв. Мудрые эти рассуждения мгновенно утратили всякий смысл. Шум в зале смолк, Райдел поднял глаза и увидел на нижней ступени лестницы знакомую фигуру Орловского. Голову вурдалака из-за дела убийств СФДП прикрывала нежно-оранжевая пластиковая шляпа с примятой посередке тульей и закрученными вверх полями. Странные, не как у людей, половинковые очки зловеще поблескивали. Орловский расстегивал пуговицы потемневшего от влаги плаща, вокруг его ботинок быстро набегала лужа. Под плащом обнаружился знакомый уже Райделу бронежилет. Расстегнув последнюю пуговицу, рука Орловского легла на гладкую, цельнолитую из оливкового пластика рукоятку Хеклер и Кох. На этот раз Райдел разобрал, что пистолет у этого красавца очень и очень приличный, плавающие затворы и все такие дела. Зато бляхи полицейской, висевшей в тот раз на нейлоновом шнуре, он не обнаружил, сколько ни старался. Весь бар молча вытаращился на Орловского. «Явление Христа христопродавцам», неизвестный художник, XIX век. Орловский неторопливо осмотрел зал. Полуприкрытые полуочками глаза отпускали каждому из присутствующих щедрую дозу парализующего взгляда. С его приходом даже музыка, монотонный технодолбеж, похожий на взрывы бомб в резонансных камерах, зазвучал иначе, обрела новый смысл. На лице Джози, разглядывавшей русского и своего инвалидного кресла, появилось какое-то напряженное, непонятное Райделу выражение. Заметив Шеветту Вашингтон, Орловский зашагал к ее столику. Он двигался с подчеркнутой, выматывающей нервы медлительностью, волосатые пальцы сжимали рукоятку пистолета. Райдел все больше и больше опасался, что русский возьмет вот сейчас и застрелит девушку. Все вроде бы к тому и шло, но разве может коп сделать такое? Орловский остановился перед столиком на точно выверенной дистанции, не слишком близко, чтобы выхватить оружие и перестрелять парней, если те дуром на него кинутся. Кавалер совсем обосрался. Райдел отметил это с непонятным для себя самого удовлетворением. Лысый замер, застыл, не живой человек, а восковая фигура. Его руки лежали на столе, в левой ладони чернел карманный телефон. Свет флюоресцентных ламп придавал лицу Орловского пепельно-серый оттенок, четко прорисовывая каждую морщинку. И хоть бы малейшая тень улыбки. Он пронзил девушку 100-киловольтным глазным излучением, тронул левой рукой поля пластиковой шляпы и сказал: «Вставайте». Девушку била мелкая дрожь. Ни у кого не возникло сомнений, что Орловский имеет в виду ее, а не парней. Обосравшийся кавалер побледнел, того и гляди, в обморок шлепнется. Лысый продолжал изображать из себя восковую фигуру. Шеветта поднялась на дрожащих, подламывающихся ногах. Ее стул упал, негромкий стук показался Райделу грохотом. «Выходи». Движением подбородка Орловский указал на лестницу. Волосатая лапа все так же лежала на рукоятке. Райдел судорожно напрягся. Его руки сжимали края столика. Снизу столик был густо облеплен засохшими комочками жевательной резинки. Свет в зале потух. Джози швырнула на него свою голограмму, и это выглядело точь-в-точь, как в конце затерянного ковчега, когда все ангелы, или кто уж там они были, вылетели клубком из сундука и бросились на фашистов. В таких словах описал Райдел последовавшую сцену Саблету, но разговор их состоялся позднее, через много дней. А тогда было не до сравнений. События развивались слишком быстро. Потух не только верхний свет, потухли все лампы до последней, даже эти рекламные знаки на стене, и Райдел вскочил, ни о чем даже не думая, а так автоматически. Отшвырнул столик вместе с так и недопитой бутылкой дармового пива и бросился туда, где стояла Шеветта. В то же мгновение на стене, чуть повыше рекламы, этой загадочной НЭК, только сейчас реклама не было видно, вспыхнула ослепительная точка, и точка эта рванулась вниз, превращаясь по дороге в трехфутовый, а то и больше шар света. Желтоватый такой шар, или лучше сказать, цвета слоновой кости, одним словом, точно такой же, как кожа той японки, и весь в темных пятнах, фрагментах глаз и волос, и он вертелся волчком, как снятая со спутника Земля на экране телевизора в заставке прогноза погоды. И все это вокруг головы Орловского и его плеч, и когда шар вращался, на нем мелькало то прядь ее волос, то глаз, то рот, разинутый в беззвучном крике, и все это увеличенное. Каждый глаз становился на долю секунды огромным, во весь шар, и зубы тоже огромные, с руку длиной. Орловский вскинул руки, отмахиваясь от неожиданной напасти, как от роя мух, и это его задержало, чуть-чуть, но задержало, и он не успел выхватить пистолет. Убедившись, спасибо шару за освещение, что схватил в темноте именно Шеветту, а не кавалера или лысого, Райдел сгреб ее в охапку и бросился к лестнице. В академии учили специальным приемам и захватам, чтобы задержанный шел с тобой и не рыпался, однако сейчас в нужный момент академическая премудрость вылетела у него из головы. Орловский орал вслед нечто совершенно непонятное, по-русски, наверное. Райделов дядя, тот, который служил в Африке, говорил, что любит смотреть на женские задницы, как они перекатываются на ходу, ну прямо тебе две росомахи в холщовом мешке. Сейчас, когда Райдел тащил Шеветту в Вашингтон по лестнице, странное это сравнение наполнилось для него новым глубоким смыслом. И безо всякого там сексуального подтекста. Еле ребра уцелели.